Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, как обещал, приехал к нам сегодня снова, чтобы продолжить разговор о книге «Деяния апостолов». Андрей, здравствуйте!
Светлого вечера всем! Здравствуйте, дорогие!
Очень рада, что мы с вами сегодня снова в эфире, и тема-то какая абсолютно особенная, ключевая, хотя могут ли быть какие-то иные темы в книге «Деяний» вообще в Священном Писании. Мы будем говорить сегодня о миссионерских путешествиях апостола Павла. Весь наш цикл, он посвящен вопросу, ну и мы фокусируем на этом внимание, как в книге «Деяний апостольских» прочерчивается вот эта тенденция, да, вот этот процесс выхода христианства из локальной общины в Иерусалиме, разрастание до всемирного явления такого, да. И, конечно, миссионерские путешествия апостола Павла, его проповедь, его походы в разные города и земли, только походы не с оружием в руках, а со Словом Божьим в сердце. И все это на основе личного подвига, да. Вот, они производят такой эффект, который, ну, наверное, никакие иные процессы в мире произвести не могли и не смогли ни до, ни после. А давайте начнем, наверное, Андрей, с каких-то общих вводных. Сколько было у апостола Павла таких миссионерских путешествий? И какова его география?
Ответить на этот вопрос совсем нетрудно, поскольку это все автор книги, деописатель Лука, описывает очень скрупулезно и точно. Скорее, трудность для ученых заключается в следующем шаге, что все, что в книге «Деяния» описано, не всегда бывает легко соотнести с письмами и посланиями апостола Павла. Но то, как мы эту картину видим в книге «Деяний», это абсолютно дает нам такую прозрачную картину, вполне легко понимаемую, что у апостола Павла было три миссионерских путешествия, которые в книге «Деяний» описаны с 13 главы до середины 21-й. Соответственно, первое миссионерское путешествие – это главы 13 и 14. Это миссионерское путешествие, безусловно, самое короткое, самое географически узкое. Оно проходило на территории Кипра и буквально нескольких городов в самых южных областях Малой Азии. Затем, после первого миссионерского путешествия, результат Павловых миссий и его миссионерской стратегии, его тщетности или нет тщетности его усилий, все это обсуждается на апостольском соборе, о котором мы еще, я думаю, сегодня поговорим. Это описано в 15 главе. Затем в главах 16, 17 и до второй половины 18 главы мы видим второе миссионерское путешествие апостола Павла, которое уже шире. Оно подразумевает под собою не только повторный проход через какие-то южно-малоазийские регионы, но и проход по Малой Азии дальше до ее западных окраин, затем, соответственно, из Малой Азии через проливы апостол Павел и его друзья переходят на европейский континент, и здесь второе миссионерское путешествие ознаменовано совершенно новым уже разворотом этой проповеди. Она обращена на территории современной Греции, есть таких северных регионов, как Македония, а также центральных регионов, как Ахайя. города Афины, Коринф и так далее, уже это совершенно другая картина. И мы видим, что апостол Павел к этому времени уже, безусловно, осознает, что его проповедь становится чем-то абсолютно глобальным. Он движется именно к расширению этой проповеди так, чтобы по возможности в зоне его действия оказались значительные европейские территории. Позднее в послании к римлянам он будет говорить, что он хочет дойти до Испании, это уже, как говорили римляне, самый край земли, самый крайний запад, но это все будет в третьем путешествии. Так вот, третье миссионерское путешествие апостола Павла, оно описано в книге «Деяний» с конца 18 главы и до начала 21-й, когда мы узнаем, что, вернувшись в город Иерусалим, в святой город на праздник для поклонения, апостол Павел в Иерусалиме попадает под арест, положенному навету во время праздника Пятидесятницы. Его оклеветали ассийские иудеи, эфесские иудеи. И Павел был схвачен, арестован, и после этого начинаются так называемые первые узы апостола Павла, которыми, собственно говоря, и заканчивается книга «Деяний» в 28 главе. Она заканчивается в Риме рассказом о том, упоминанием о том, что Павел в первых узах в Риме провел 2 года и проповедовал там слово о Христе Спасителе, проповедовал невозбранно. Но, возвращаясь к путешествиям, тут все очень просто. 3 миссионерских путешествия провел Павел, каждый раз расширяя свою деятельность, расширяя свою географию, углубляя свой успех, находя новые центры, которые были его опорой. Это такие крупные города, как Коринф в конце 2-го путешествия, Эфес во время 3-го путешествия. То, что именно в таких крупных и очень значительных центрах удавалось создать сильные и влиятельные христианские общины, это, безусловно, очень положительно влияло на распространение христианства вообще в дальнейшем.
А мы понимаем, сколько лет апостолу Павлу, когда он призван на это служение и когда он совершает свои первые, второе, третье миссионерские походы?
Более-менее понимаем. Очевидно, что, допустим, когда апостол Павел, при том, что это все, конечно, почеты приблизительные, потому что точной даты рождения апостола Павла мы не знаем, но мы приблизительно можем длительность времени, безусловно, посчитать. Если Павел, встретившись со Христом Спасителем на пути в Дамаск, был, сам себя называет, юношей, и книга «Деяний» так его называет, ему, допустим, было лет 20 или 20 с чем-то, мы приблизительно можем считать, что апостол Павел, приблизительно навскидку, там человек, там что-то примерно около 10-го года рождения. Соответственно, что еще можно сказать? Когда начинается первое путешествие, очевидно, это конец 40-х годов. То есть первое миссионерское путешествие, повторяю, оно было кратким, оно могло быть примерно с 47-го до 49-го года.
И оно с Варнавой проходит, с апостолом
Варнавой. Да, с Варнавой. Спутником апостола Павла является апостол Варнава. Даже, я бы сказал, по-другому. Это наоборот. Савл является спутником апостола Варнава. А потом уже, конечно, время все расставило по своим местам. Во второе путешествие Павел, безусловно, идет уже как лидер и как организатор, берет с собой силу Силуана, потом к ним присоединяется Тимофей. Оба они до конца останутся вернейшими и ближайшими друзьями, спутниками и соратниками апостола Павла. Это, то есть второе путешествие, это отрезок от 50-го до 52-го года, историкам совершенно не представляет особого труда эту дату идентифицировать, этот временной отрезок, потому что как раз в то время, когда на протяжении полутора лет апостол Павел проповедует в Коринфе в конце второго путешествия, четко, совершенно Лука, как профессиональный историк, нам указывает, что префектом провинции Ахаи был Галлион. А нам римские, так сказать, источники четко говорят, что Галлион начальствовал в Ахае как раз в 51-52 годах. Вот это и были те полтора года, когда апостол Павел проводил свою миссию в Центральной Греции, то есть в конце второго миссионерского путешествия. А третье миссионерское путешествие, соответственно, исходя из этого, проходило примерно в отрезке. Оно длительное, оно длиннее предыдущих путешествий. Если сам Павел говорит, что он только в Эфесе проповедовал около трех лет, хотя, судя по книге Деяний, все-таки чуть меньше, но он так об этом говорит, то так или иначе мы получаем датировку там, допустим, от 53 до 57 года, до весны 57 года. Есть ученые, которые считают, что этот диапазон не 53-58, 53-57, а 54-58. Здесь уже у ученых есть разные взгляды, идут споры, есть разные аргументы. Доказать что-то с математической точностью здесь невозможно, но ведь не это важно. Возвращаясь к вопросу о возрасте апостола Павла, мы можем утверждать, что в конце третьего путешествия, когда апостола Павла в Иерусалиме арестовывают, ну, ему где-то от 45 до 50 лет, скорее уж ближе к 50. Ну, вот как-то так.
Угу. По нынешним меркам, это человек, который вот только-только вошел в цвет своей жизни. По тем временам все-таки... Хотя, вот как? Действительно, продолжительность жизни у людей могла быть существенно меньше, но ведь в их сознании примеры ветхозаветных праведников и праотцев, живших столетиями. Поэтому я вот не знаю, это средний возраст, или как воспринимали апостола Павла, как человек, наверное, уже не вот прям совсем молодого, но средних лет, или ближе все-таки уже к закату?
Ближе к старости. Ближе к старости.
Понятно.
Конечно, это был человек опытный, авторитетный, всеми уважаемый. Все-таки люди понимали, что это некий непререкаемый авторитет, конечно. Ну, по крайней мере, для христиан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета по СТГУ, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о миссионерских походах апостола Павла и вообще о его деятельности, о его личности. Ну вот смотрите, Павел и Варнава у нас, или Варнава и Павел, да, потому что апостол Павел здесь как подмастерье, да, своего рода, как помощник, да. Варнавы выступает. Да. Вот они в Листре, да, и они там проповедуют. И проповедуют так, что собравшиеся послушать их думают, что перед ними боги. Варнаву принимают за Зевса, ни много ни мало. Да. Апостола Павла, ну, как в книге Деяний сказано, принимают за Гермия, очевидно, Гермес, с Гермеса. Да, Гермес, да, имеется в виду. Дальше на наших глазах разворачивается вот эта встреча двух культур, когда люди от всего сердца, желая порадовать своих, как им кажется, божественных гостей, собираются немедленно принести им жертвы. И Варнава с Павлом предпринимают прям существенные усилия, чтобы их от этого отговорить. Как это характеризует их проповедь и людей, которые их встречают?
Это очень интересный случай, потому что действительно эта история в Листре, она просто показывает, насколько, с одной стороны, велико вот это вот желание увидеть что-то прекрасное, что-то чудесное, что-то божественное, увидеть некий знак свыше, увидеть некое знамение. А с другой стороны, насколько люди, которые эту жажду осуществляют, насколько они рабы своих каких-то прежних представлений о жизни, каких-то представлений о духовности, где-то правильных, а где-то неправильных, в данном случае совсем неправильных, да, и одно попадает в контекст другого, поэтому получает вот такие вот очень необычные формы, гротескные, я бы сказал, такая вот смешная, нелепая, преувеличенная религиозность вот этих вот бедных людей, тамошних жителей Южной Галатии, да, так сказать. Очень интересно, что мы даже национальность этих людей не можем идентифицировать, потому что Лука говорит там одну очень интересную, пишет одну очень интересную фразу, что они кричали что-то на своем ликаонском языке. А что это за ликаонский язык? Вот в науке, я хочу вам сказать, идет, так сказать,
дискуссия
чрезвычайная по этому поводу, что в данном случае названо ликаонским языком. Но при этом очень интересно, что религиозность у этих людей была эллинистическая. Они верят вот в олимпийский пантеон богов, и вот действительно они очень радуются, что Зевс и Гермес в человеческом облике к ним пришли. Ну, вы понимаете, что для апостолов Павла и Варнавы это было не просто плохо, а для них это было просто оскорбление. Ведь сравнение с Зевсом и Гермесом, они же понимали, что боги языческие, как Павел пишет в первом послании к Коринфянам, по сути своей есть бесы, а не что иное. Такое сравнение, конечно, для них просто было бы богохульством, и они говорят, что мы такие же, как и вы, человеки. Этот вот несчастный хромой, там они до этого чудесным образом парализованного человека поставили на ноги, это произвело на всех такое впечатление, говорит, что мы совершили это силой Бога. Этот Бог дает спасение, вот, соответственно, через Христа и так далее. Нюанс-то в том, что в данном случае Павел и Варнава, очевидно, делают акцент на том, что бывают вещи, когда ложное богопочитание даже хуже, чем неверие. И в данном случае для них это принципиально. Мы люди, мы не творим чудес. Чудеса творит Бог. Но мы, будучи людьми, Его посланники, вы или принимаете это, что Бог, Он нас использует просто как посредников, а на самом деле Бог – это как бы вот то, что мы вам сейчас вот после этого расскажем в своей проповеди. Да, это одно. Но если вы считаете, что именно мы – боги, то вы совершаете глубочайшую ошибку, потому что это не так. Мы простые люди, а Бог – это нечто совершенно иное.
Проповедуют они, я думаю, очень убедительно и харизматично, если можно так сказать. Но правильно ли я понимаю, что эта их проповедь, пребывание их в Листре, завершается тем, что апостол Павел, едва волоча ноги, при помощи Варнавы в итоге выбирается из этого города, будучи побит камнями?
Даже думали, что он мертв.
Да, вот вплоть до этого.
Там проблема была в том, что пришли из соседних городов, из Антиохии, Писидийской и из Иконии, пришли евреи, иудеи, ну, очевидно, не уверовавшие иудеи, и они как бы настроили против них народ, говоря, что вот они все лгут. И, соответственно, Павла действительно камнями, чисто еврейский метод, побили так, что все почитали, что он мертв. За город его вынесли на свалке где-то, кинули. И ученики, не только Варнава, но, думаю, что там было и много других, они, соответственно, как-то, ну вот, Павла нашли, привели в чувство, оказали ему первую медицинскую помощь, откачали. И дальше уже Лука нам сообщает, что апостолы Павел и Варнава уходят в соседний городок, в Дервию. А вот, ну а что тут удивляться? Тут удивляться нечего. От любви до ненависти человеческой один шаг, от, так сказать, добрых чувств к ожесточению тоже. Получили дар Божий, но не оценили. Ну что ж, Павлу это было отнюдь не в последний раз. А впрочем, те из читателей, кто любят послания апостола Павла, могут это прочитать во многих его письмах, во многих его посланиях, что Павел именно готовность к страданию именно и считал главным признаком верного, правильного, истинного апостольства. Ну, почитайте, Павел в том же втором послании к Коринфянам в нескольких местах этого касается. Кто апостол? Тот, у кого много знаний? Да нет. Кто апостол? Тот, кто красноречив? Нет. Кто апостол? Тот, кто может там на какую-то древнюю традицию письменную сослаться? Так это многие умеют. Нет, не в этом дело. А кто апостол? А тот, кто может, так сказать, пострадать больше остальных и своими страданиями явить верность Христу. Поэтому в данном случае это нормально и естественно. Таких случаев еще будет очень много в жизни апостола Павла.
О, да, это первое его избиение, но, к сожалению...
Не последнее.
Далеко не последнее. И с учетом того, что у него и так, и свои-то болезни были, да, жало в плоть, мы не знаем, что там, чем он болел, да, но какое-то хроническое заболевание у него уже и к тому же и было. Но вот... Как он это все проделывал? Где он столько сил брал? Как ему это удавалось? Иначе как вот этим Божьим даром и даром Святого Духа объяснить, мне кажется, вообще невозможно.
Да, Господь дает силы. Безусловно, это Божий дар.
А что касается Первого апостольского собора, о котором вы сегодня уже упоминали.
Да.
Давайте вот на нем тоже остановимся, ведь апостол Павел там тоже присутствовал. Он там встречается, кстати, с апостолом Петром. Да, они...
да.
Это их первая встреча или нет?
Нет, не первая.
Лично, да? То есть они уже к этому моменту знакомы?
Были знакомы, безусловно. Первая встреча их состоялась после, через некоторое время после обращения апостола Павла. Об этом он вспоминает в послании к Галатам. Проповедовал в Дамаске, потом в Аравию ушел на какое-то время. Под Аравией, естественно, читатели должны понимать, что подразумевается не пустыня голая, безлюдная, ужасная и необитаемая. Под Аравией подразумевается, безусловно, Набатейское царство. И потом апостол Павел идет в Иерусалим и там проводит 2 недели у апостола Петра, и сам говорит, что кроме Петра он никого из апостолов не видел и не знал, за исключением Якова, брата Господня. Потом он возвращается в Дамаск на какое-то время, и после этого уже он уходит к себе в Киликию, в свой родной город Тарс, куда уже за ним потом приходит Варнава, о чем мы с вами сегодня вспоминали.
Спасибо за это уточнение. Значит, что мы видим? Мы видим, что у апостолов назревает необходимость вместе собраться.
Да.
При том, что они уже в разных местах там проповедуют, да, им нужно как-то всем в одно время, в одном месте, в одной точке оказаться для того, чтобы решить насущные вопросы и составить сводный документ, который они смогут отправить христианам разных общин. То есть, по сути, речь идет, я не знаю, можно так сказать или нет, о формировании первого, причем соборного апостольского послания. Не потому, что оно адресовано там многим-многим людям, а потому, что это собор апостолов формулирует это самое послание. Да? Может быть, это такое про послание, да, провозвестник вот этого самого жанра. Откуда эта необходимость взялась? Какие вопросы рассматривали апостолы, и что на выходе получилось?
Необходимость, безусловно, назрела, потому что после первого путешествия, после первого миссионерского путешествия апостолов Варнавы и Павла, сложилась такая ситуация. В этом первом миссионерском путешествии они действительно начали такую совершенно новую практику, как крещение язычников, то есть людей не еврейской национальности, но при этом даже какой-то подготовительной ступени для вступления в духовное сообщество избранных не имевших, да, то есть эти люди даже прозелитами не были, а просто какие-то люди из других народов, совершенно неважно каких, любых, по мнению апостола Павла, могли принять веру Христа. Самый яркий пример – это вот то, с чего они начинают прямо на Кипре, в самом начале первого путешествия, на родине Варнавы. В Кипре они крестят и приводят в сообщество христианской церкви, соответственно, проконсула, римского проконсула Сергия Павла. Это уже очень яркое событие, которое, конечно, имело определенный резонанс. Потом пошли другие подобные же случаи, причем в большом количестве, и ответ со стороны евреев-христиан, которые оказались ревнителями родной традиции, конечно, не заставил себя ждать. Богословская постановка вопроса, она обозначена у Луки в самом начале 15 главы, звучит так. Если кто-то приходит в избранное духовное сообщество, в данном случае в христианскую церковь, которая, повторяю, к этому моменту совершенно не могла четко зафиксировать какое-то свое полное и окончательное отделение от иудейских, еврейских каких-то органов управления, это произойдет позже и уж точно не в Палестине. А в Палестине эти два мира просто срослись воедино и осознавали себя в абсолютном единстве. Так вот, именно ввиду этого единства данные товарищи как раз и ставят вопрос. Вы пришли в наше духовное сообщество? Люди других национальностей, кто угодно, латиняне, греки, скифы, кельты, кто угодно еще там, какие народы там в Малой Азии жили. Станьте сначала евреями. Вы должны соблюдать целый ряд обрядово-церемониальных моментов, прописанных в Моисеевом законе, в тексте Ветхого Завета. Особый акцент делается на обрезании, но понятно, что здесь речь не только об обрезании, но и обо всем остальном. Суббота, пищевые запреты, что-то еще, обо всем этом будет позднее сказано. Но суть-то не в этом, а что они вкладывают в это отнюдь не литургический смысл и отнюдь смысл не культурологический. А они вкладывают этот смысл сотериологический. То есть совершенно четко эти люди говорят, если вы не будете это все исполнять,
вы не будете спасены.
Вы не можете спастись. То есть они не то говорят, что у нас обряд там хороший, красивый, а у вас не настолько. Нет, они говорят, вы не можете спастись. Не будете совершать обрезание, не можете спастись. Не будете соблюдать субботы, не можете спастись. Не будете соблюдать все там пищевые запреты, там кошер, не кошер, не можете спастись.
Это период, когда не написано еще Евангелие,
да,
где четко будет зафиксировано, как Господь сам говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Ну, то есть правило для человека, а не человек для правил. И нет еще апостольских посланий, где будет повторяться эта мысль, что главное – это любовь к Богу и к людям. Вот в этом суть христианства, а не в том, чтобы следовать букве вот там, этих многочисленных правил и
конечно,
не приведи Господь,
здесь
что-то там
в первую очередь, да, я согласен. В первую очередь здесь, конечно, надо будет выделить послание апостола Павла. Из всех из них, в первую очередь, послание к Галатам и послание к Римлянам, где Павел дает наиболее четкое обоснование вот своего богословия, своей сотериологии, что мы спасаемся не через обрядово-церемониальные дела Моисеева закона, а мы спасаемся по благодати, через веру. И благодать мы получаем даром, независимо от всяких дел, просто потому что Бог нас по вере оправдал. Он усыновил нас по любви.
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору про миссионерские путешествия апостола Павла.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем обсуждать книгу «Деяний апостольских» и говорим сегодня о миссионерских путешествиях апостола Павла. Ну, это такое интермеццо у нас, можно сказать. Мы сейчас как раз заговорили о первом апостольском собрании, которое имело место...
Апостольском соборе.
Соборе, да. Ну, собор-собрание, да. Апостольском соборе, который по необходимости проводится учениками Христа, потому что им важно ответить, разрешить между собой, проговорить между собой, прийти к какому-то заключению. Острые вопросы, связанные с обращением в христианство язычников. Требует ли от них соблюдение вот всего того свода правил, которые есть в Ветхом Завете, или же, видя, как Святой Дух сходит на самарян, на римлян, на эллинов, на самых разных людей, принять уже как факт, что Дух дышит где хочет, вне зависимости от того, знает человек закон Моисея, или он его не знает и не соблюдает. Но внезапно раз, и вот так вот может стать христианином. Что было дальше, Андрей? К чему
дальше
пришли?
Пришли к тому, что по предложению весьма примечательного человека, совершенно замечательного святого, мнимого сводного брата Спасителя нашего, а именно речь идет о Якове, брате Господнем, который тогда Иерусалимскую общину возглавлял, так вот, подводя итог неким прениям, которые, хотя сам Лука и характеризует как долгие, но, тем не менее, самих прений так и не описал в 15 главе книги «Деяний». И характерно, что все описание апостольского собора в книге «Деяний» в 15 главе, безусловно, все это описание дано достаточно так сглаженно, бесконфликтно, очень тихо и мирно, хотя на самом деле там все было очень эмоционально, а, скорее всего, даже много чего там происходило на повышенных тонах. Но замысел книги «Деяний» такой, что описывать это в таком натуралистическом ключе просто не соответствовало бы замыслу книги. А вот апостол Павел во второй главе послания к Галатам оставляет нам некое свое воспоминание, параллельное воспоминание о апостольском соборе, где как бы он уже в таких более резких и в более таких эмоциональных выражениях описывает тот накал, который там присутствовал, но суть-то не в этом, суть в чем, что по предложению Якова, брата Господня, который на правах главы Иерусалимской общины подводит некий итог, рождается в результате финальный документ, который впоследствии друзья апостола Павла, соответственно, будут относить в разные города. И суть документа сводится к тому, кстати, обращаю внимание, что так и записано, что «изволися Святому Духу и нам». То есть это важная деталь, что даже финальный документ, этот вот письменная форма решения апостольского собрания, она именно представлена так, что это Святой Дух внушает апостолам это мнение. А именно, что вполне могут люди не еврейской культуры, не еврейских национальностей любых, приходить в церковь и становиться христианами без какого бы то ни было обязательства соблюдать там обрезание или что бы то ни было еще из там других каких-то постановлений Моисеева закона. А вот что очень важно, и то, что от них требуется категорически, это соблюдать несколько вещей, чтобы не задевать религиозное чувство евреев. Воздерживаться от удавленины и крови – это практически одно и то же. Это метод подготовки мяса и того, конкретно каким именно образом, допустим, закалывается ягненок, да, или, так сказать, теленок какой-нибудь, да, у еврея была традиция, что нужно полностью мясо обескровливать. Евреи требуют к этому уважения, чтобы и греки, ставшие христианами, эллины, ставшие христианами, поступали так же, да, чтобы не через удавление, не через задушение удавкой, соответственно, приготовлялось бы, это сказать, мясо, а именно через заклание, причем с полным, так сказать, выпусканием всей крови. Нам это сейчас кажется, сама постановка вопроса кажется нелепой, но уверяю вас, что для евреев первого века это был вопрос отнюдь не формальный и не церемониальный, а именно духовный, потому что евреи, согласно тексту 11 главы книги «Бытия», кто хочет, может прочитать, как там Господь общается с Ноем и что он ему завещает, верили в то, что душа животного находится в его крови. Итак, воздерживаться от удавленины и крови, воздерживаться от идола жертвенного, вообще не комментирую, комментарии излишни, приносимое в жертву идолам, по сути своей оказывается в руках бесов. Дальнейший комментарий к этому дает апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я думаю, эти места наши читатели помнят. Итак, воздерживаться от идоложертвенного, от удавленина, от крови, воздерживаться от блуда. Опять же, комментарий излишний ввиду того, насколько разным был уровень семейной культуры и взаимоотношения двух полов в еврейской ветхозаветной культуре, которая полностью была на Божьей заповеди построена, и чистота вот эта вот, да, целомудренность семейной жизни была прекрасна, так сказать, уже...
Укоренена.
Укоренена, конечно же. Ну, а как жил греко-римский мир той эпохи? Ну, если читатели позволят, я не буду здесь приводить каких-то конкретных примеров и об этом рассказывать, потому что это просто пустая трата времени, да это нам и не нужно. Отвратительно они жили. Сам апостол Павел в письмах потом это пишет, в посланиях, что вы жили так, что вам и самим сейчас стыдно это вспоминать. Вот. На этом, казалось бы, вопрос исчерпан, плюс Яков, брат Господень, к этому добавляет еще золотое правило, да, человеческих взаимоотношений. Не делайте другим того, чего себе не хотите. Поступая так, здравы будете, говорится в финальном решении апостольского собора. И, казалось бы, все это правильно. Никаких сомнений нет, что было вынесено прекрасное решение, что очень трудный вопрос получил некое свое разрешение, что, казалось бы, пришли к какому-то консенсусу, а нет. Уверяю вас, что все не так просто, что все гораздо сложнее. Уверяю вас, что все письма апостола Павла, его послания, в первую очередь мы здесь говорим о втором Коринфянам, частично можем говорить о первом Коринфянам, частично филиппийцам, и отдельные нюансы в других посланиях, безусловно, говорят нам о том, что а сама-то еврейская сторона вот ревнителей, очевидно, находившихся под каким-то зелотским влиянием, что очень было в то время модно, мы говорим о событиях 49-го года нашей эры. Но нюанс-то в том, что вторая сторона, очевидно, не признала своего поражения на апостольском соборе.
Угу.
Вот в чем беда. Лука об этом не пишет. Но мы это между строк совершенно, безусловно, читаем из определенных посланий апостола Павла. Повторяю, в первую очередь речь идет о втором послании к Коринфянам. И опять же вопрос, даже для тех, кто признает это решение, остался неясным один вопрос. То, что люди эллинской культуры, выросшие на нееврейских культурных традициях, могут не соблюдать Моисеев закон и жить так, как в этом соборном решении обозначено. Понятно, они именно так и будут делать, так все и происходило. Но вопрос, из данного документа вытекает ли, что уверовавшие во Христа евреи тоже освобождаются от соблюдения Моисеев закона?
Да.
Вот тут мы не можем сказать однозначно. Мы можем только по письмам апостола Павла, по его посланиям, безусловно, сказать, что он считал, что это именно так и есть.
Освобождаются.
Освобождаются. Но только вот много тысяч уверовавших во Христа евреев были с ним не согласны. И когда Павел после третьего миссионерского путешествия со своим каким-то даром, со своей гуманитарной, там, материальной помощью в родной Иерусалим вернется поддержать иерусалимскую христианскую общину и встретится там с Яковом и пресвитерами, какими словами они его встретят? Вот мы же это можем в 21 главе прочитать. Вот так ему в лицо и будет сказано. «Видишь, брат, сколько тысяч здесь уверовавших евреев, и все они ревнители закона, а тебе же наслышаны они, что ты там где-то в других там землях, в других регионах, не только там эллинам проповедуешь там, ну, а, грубо говоря, они потом говорят, что ты учишь еврейские семьи, чтобы они своих детей воспитывали бы вне вот этого соблюдения этих вот еврейских церемониалов. И они ему говорят, что для них это неприемлемо. То есть принять-то решение можно, а трактовать его все стороны все равно будут по-разному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Андрей, чем же это все разрешилось-то? И есть ли у нас, дошел ли до нас какой-нибудь список этого документа, решающего, да, завершающего вот этого документа апостольского собора?
Нет, ну, документ апостольского собора, вот он до нас дошел в том виде, в каком Лука в 15 главе, его вот в книге Деяний пишет. Никаких других списков у нас, естественно, нет и быть не может. Очевидно, никаких копий тогда никто не делал. Хотя мы видим, что 15 глава этим заканчивается, что помощники апостола Павла, в том числе и Силуан, который потом станет его ближайшим другом на много лет, всем это решение там рассказывают по всему Переднему Востоку, они ходят по всей Палестине. Нет, письменных манускриптов у нас не осталось никаких. Угу. По книге Деяний мы все, так сказать, знаем об этом событии, что нам известно.
Но дальше, я так понимаю, что с ходом времени просто, да, с развитием
именно
событий,
так,
распространением христианства все шире и шире, да, этот вопрос, он сам по себе начинает...
Вопрос разрешился сам собой тогда, когда... Но это уже следующий этап апостольского века, так называемый четвертый этап апостольского века, когда, попросту говоря, еврейская этническая составляющая в раннехристианской церкви сама по себе чисто демографически сошла на нет. То есть, когда церковь просто там, ну, на 90% стала чисто эллинистической и грекоговорящей, этот вопрос... В течение 20-30 лет, просто к концу первого века, он решился сам собой. Именно в этом и заключается напряженность третьего этапа апостольского века, когда апостол Павел как раз проводил свои миссионерские путешествия, что столкнулись две культуры, два как бы мировоззрения, два подхода к тому, да, как бы, грубо говоря, как надо жить, что такое мир, и в религиозном отношении, как надо спасаться.
Вот здесь как раз хочу расспросить вас о проповеди апостола Павла в Ареопаге,
да,
в Афинах. Вот он там оказался. Эпицентр эллинистической жизни, эллинистической культуры. Ареопаг, куда приходят послушать, да, там, греки любили, эллины любили послушать всякое новое.
Сам Лука так пишет, да.
Это так забавно. Вообще, спасибо ему за этот язык, спасибо за эти образы. Любили послушать что-нибудь новое. И как апостол Павел начинает к ним обращаться? «Вижу я, вы, афиняне, очень набожные люди,
да,
потому что есть у вас тут все боги, и вот в том числе стоит у вас тут здесь статуя неведомому богу, о котором как раз я и хочу сейчас с вами поговорить». То есть как будто бы он ищет такое, знаете, связи с общественностью налаживает. Ищет заход, миссионерский заход,
да,
как найти ключик к сердцам этих людей, чтобы они захотели его послушать. Ну и они такие в Ареопаге: ну, пожалуй, ну давай, там поговорим. Вот это была встреча или это все-таки была не встреча двух культур?
Нет, ну я думаю, что это безусловно была встреча. Безусловно, это была встреча, пусть и не самая удачная. Безусловно, мы видим, и даже современные ученые в этом в полном консенсусе, как бы, так сказать, это отмечают, что для Павла его проповедь в Афинах стала провалом. Так он сам, очевидно, это осознавал, и именно поэтому мы совершенно четко видим, что когда потом, чуть позже, некоторое время спустя, он будет писать первое послание к Коринфянам, то есть как раз тем людям, которые тоже очень привыкли вот к слушанию каких-то древнегреческих философских идей, то именно там он вот эту вот так называемую мудрость философскую, знание и именно такой вот метод познания мира от ума подвергает некой критике, говоря, что Бог избрал не мудрое мира сего, а да, для того, чтобы сделать некий вот шаг вперед на том новом пути, на который человечество должно после воскресения Христа встать. Мудрость здесь, с его точки зрения, уходит на второй план. Почему? Потому что он говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Он для иудеев соблазн, потому что Христос пришел в уничижении, а не в триумфе. А для эллинов он просто безумие. Почему? Потому что знания в нем как бы нет. Ну, или точнее, это другое знание. Не философское, а духовное. Но для Павла как бы разница в данном случае огромная. Поэтому Афины – это крайне непростой момент в жизни Павла. Но то, что Лука решил об этом очень драматичном, очень сложном и очень таком неоднозначном эпизоде своего учителя оставить нам некий репортаж, и вы правы, кстати, что он дал это в невероятно ярких образах. Яркость самого этого описания, вот она не менее важна, чем его содержательная сторона. Это и характеристика того, как выглядит город Афины, и как Павел возмущен там обилием этих статуй там, да, так сказать, которая на каждом углу. И вот этот вот стеллочка вот эта вот стоит неведомому богу. Да, сами не знаем кто, сами не знаем как, а вдруг все-таки поможет там. Не буду сейчас пересказывать, у ученых есть несколько разных версий, как минимум три, что это за памятник неведомому богу, в каком контексте, когда и как он создавался.
Но апостол Павел афинян подколол.
Нет, вы знаете, я думаю, что и подколол с одной стороны, но с другой стороны он все-таки отдал им должное в одном плане, что какой-то первичный, базовый инстинкт вот какого-то богоискания, какого-то стремления что-то познать. Все-таки у них есть, это же хорошо. Это же лучше, чем ничего.
Этому их подводит вся их великая философия.
Путь разума в поисках истины. Он же, безусловно, этот путь, он требует какой-то похвалы, вот Павел их и хвалит.
Да.
Что да, я вижу, что у вас стремление встать на этот путь есть. Ваш разум призывает вас к тому, чтобы на этом пути стоять. Ну и прекрасно. Дальше он, конечно, говорит прекрасную проповедь. Что было бы, если бы Лука ее пропустил бы? Это ведь один из тех вот немногих случаев, когда апостол Павел, так сказать, прибегает к естественному, так называемому естественному пути богопознания. В основе его проповеди лежит мысль, что да, там, неважно, что нам, евреям, там вот это знание дано свыше, он, кстати, этого и не касается. Он на еврейскую традицию не ссылается в данном случае. А он просто говорит, что есть вот такой путь богопознания, как вокруг тебя природа, вокруг тебя творение, вокруг тебя мир, то, что тебя окружает и во что ты вовлечен, это называется одним прекрасным словом. Жизнь, заглавной буквы. Откуда это все? Просто подумай над этим. Не суетись, не торопись. Спокойно сядь, брось все остальное. Просто подумай, откуда это? Ведь не так далек Бог от каждого из нас. Он через рассматривание дел его может быть всеми увиден, прочувствован, понят. И делает он это потому, что он нас любит. И, что самое главное, что тут Павел приводит в подтверждение стихи некоего стихотворца. Кстати, своего земляка. А вот Арат Киликийский, да, был такой поэт, вот ему принадлежат, там потом пересказ был у Клеанфа более поздний, но фраза такая же: «Мы его, то есть Божьи, и род», то есть род тех, кого Бог создал. «Мы его и род», вот так по-русски немножко странно фраза звучит, но на древнегреческом, кто читает, контекст вполне понятен, что Арат хотел здесь понять все-таки, что люди сотворены Богом. Как? Остается только навести человека на мысль, что по образу и подобию своему Господь создал людей. Не люди придумывают богов по своему совершенно никудышному подобию, и от этого рождаются вот всякие Зевс и Гермес, которых мы уже упоминали.
Да если
а наоборот,
они...
это всемогущий, всемилостивый, благой и исполненный любовью, потому что он сам есть любовь, Господь творит нас, людей, по своему образу и подобию. Вот об этом и надо задуматься. Павел пытается их вывести на эту мысль, но мы видим, что есть одно «но». Некий камень преткновения. Образность Луки, о которой мы уже говорили, действительно просто прекрасна. Слышали мы, что ты о каких-то там божествах будешь нам рассказывать. И вот прозвучало слово женского рода «анастасис», «восстание». То есть Павел-то имеет в виду восстание из мертвых, Христос, Спаситель, воскрес, конечно, это воскрес. А они подумали, что это, очевидно, какая-то богиня, женщина с женским именем.
По имени Анастасия.
Да-да-да, думали, что вот он будет нам рассказывать о чужеземных божествах. Но как только Павел вот в этой своей проповеди, которая, как я говорил только что, полностью построена на все закономерности естественного откровения, доходит до такого места, как воскресение Христа, вдруг они идут в отказ. И говорят: нет, нет, спасибо, спасибо, об этом мы послушаем тебя в следующий раз. И все. И мы видим, что вот при таком раскладе воскресенье-то не простое, а в теле. Ну, это же ужас, ну, от Платона же все знают,
вот это
что,
самое
тело, что тело – это тюрьма души. Угу. А он говорит, кто-то там воскрес в теле, да еще и в этом же теле вознесся. Это просто катастрофа. Для эллинов. Угу. Для них это безумие, а для нас это спасение, то, что мы в это верим.
У них путь разума в поисках истины, у апостола Павла путь истины в поисках разума. Но, что важно, да, у нас буквально одна минута остается эфирного времени. Дионисий Ареопагит, апостола Павла, услышал, и Лука пишет об этом, что среди тех немногочисленных благодарных слушателей апостола Павла изумительный будущий святой, который, ну, тоже, как сказать, тоже есть вопросы, да, там, какие тексты ему принадлежат, какие тексты ему не принадлежат и так далее, но четко в книге «Деяния апостолов» зафиксировано, что был такой слушатель.
Да, безусловно. Дионисий Ареопагит упомянут не случайно, по традиции он стал потом проповедовать в Галлии, во Франции, он первый парижский епископ и так далее. Но дело даже не в этом. Я думаю, что для Луки важно другое. Для Луки важно то, что и философское, античное, эллинистическое знание, и образованность эллинистическая, они все равно могут для некоторых отдельных людей, стремящихся к Богу, стать правильным путем. О Дионисии я уже сказал, хотел бы отметить просто еще одного точно такого же персонажа книги Деяний, кстати, он и в посланиях апостола Павла часто и активно упоминается, это Аполлос, человек из Александрии, очень образованный, очевидно получивший блестящее эллинистическое образование, очень красноречивый, но при этом еврей, хорошо знающий и ветхозаветное писание, и умеющий оперировать достижениями эллинистической интеллектуальной мысли. У этого пути тоже есть свое будущее. Эту форму проповеди церковь всегда будет использовать, и это очень важно.
Спасибо вам огромное, Андрей, за ваш рассказ, разъяснение, богатейшие комментарии. И ставим многоточие. Невозможно исчерпать книгу «Деяний апостольских». Завтра у нас еще один разговор с замечательным отцом Александром Прокопчуком. А на сегодня прощаемся. Андрей Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Андрей, благодарю.
Спасибо. Всего доброго.
Яла Митрофанова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».